بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Дорогие братья и сестры, продолжаем серию лекций «Лекарь в каждом доме» في كل بيت راق. Продолжаем читать лекцию шейха Джасима Аль-Убейдали. И сегодня начинаем третью лекцию. Это пятая наша встреча. Как мы уже привыкли, каждую лекцию шейха Джасима мы делим на две части, на две встречи нам хватает ее. И сегодня получается первая половина третьей лекции, а встреча уже пятая. И сегодняшняя лекция – это аптека в доме мусульманина. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение самому почтенному из пророков Аллаха, предводителю посланников, нашему пророку Мухаммаду, а также его семье и всем его сподвижникам. И далее. Дорогие братья, мы продолжаем уроки по исламской руке из серии уроков под названием «Лекарь в каждом доме». Цель этой серии лекций, чтобы в каждом доме был лекарь, раки, который может прочитать рукью, чтобы человек мог полагаться на самого себя соизволение Аллаха, для того, чтобы он мог читать рукью себе, своей семье, своим братьям. Суть в том, чтобы уменьшить это распространенное явление, когда человек заболевает и сразу же начинают говорить: найдите кого-нибудь, кто сможет почитать ему Коран, кто сможет почитать рукья. В особенности, если мы знаем, что книга Аллаха, субханаху ва тааля, является исцелением, шифа. И в этом плане люди ничем не отличаются друг от друга. Между тобой и Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля, нет никаких посредников. Это исцеление для всех. Рукья – это дуа. Это абсолютное, чистое обращение к Нему. Это усердная, смиренная молитва. Это молитва, которую ты читаешь на себя или на кого-то другого. Это требует от тебя убежденности, упования, чтобы ты всегда был наполнен добрыми мыслями о своем Господе, и ты должен следовать по пути пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и по пути праведных предшественников, которые последовали за ним. И хотелось бы заметить то, что, как мы говорили уже об этом и еще раз повторю, то, что милость Аллаха, субханаху ва тааля, в заболеваниях, в болезнях, то, что человек, болезни вынуждают человека обращаться ко Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля, и очищать свое намерение, работать над ихласом. И, как шейх здесь сказал, то, что люди, в принципе, между собой ничем не отличаются. Но когда происходит болезнь, особенно вот такого душевного плана, то люди начинают искать, кто почитает рукья, кто почитает моему ребенку, если он беспокоится по ночам или не спит, кто почитает моей жене, кто почитает моему мужу, кто почитает моему брату и так далее, ищут. На самом деле, ведь, братья, вот обратите внимание, ведь мы часто с порицанием относимся к людям, которые приходят в мечеть, кладут садаку и ждут, что им кто-то почитает. Ведь обратите внимание, каждый из нас имеет вот какое-то порицание в этом отношении. Говорит, зачем они, что они не могут сами протянуть руки к Аллаху и прочитать дуа за самих себя. Но, оказываясь в болезненном состоянии, когда человек ослаблен, когда у него проявляется, как говорится, его истинная натура, то есть действительно ли он верует в Аллах, субхана ва тааля, а тогда он начинает искать кого-то другого. В то время как на самом деле он оказывается в положении вот этих людей, которые приходят в мечеть, кладут садаку и просят, чтобы кто-то им прочитал. В то время как рукью может прочитать каждый сам за себя. И единственное вот то, что здесь и шейх тоже заметил, это требует от тебя убежденности и упования. То, что рукья и вот эти болезни такого плана особенно, они учат нас вот этим вещам, упованию на Аллах, субхану ва тааля. То, что нету такой болезни, которую Аллах Субхану Аталя не может забрать. Нет такой болезни, которую Аллах не может исцелить. Любая болезнь только по воле Аллаха Субхану Аталя происходит, и по воле Его происходит исцеление. И эти болезни учат больного и учат того, кто читает рукью, упованию на Аллаха. Потому что чем больше упования, тем лучше будет эффект от этой руки, иншаллах. Чем чище акида у человека, чем правильнее единобожие его, чем сильнее ихлас у него, тем результат, иншаллаху тааля, будет лучше, если пожелает Аллах. И иногда люди говорят, почему-то я читаю рукья, а не исцеляюсь. Ну, во-первых, мы говорили, что в дуа нужно проявлять настойчивость. А во-вторых, человек бывает такое, что иногда он читает рукья, делает дуа, но другими своими деяниями отталкивает исцеление. Отталкивает исцеление. И поэтому некоторые ученые, и в частности в книге «Минхадж аль-Касидин» Ибн Кудам аль-Махдиси, упомянул такой пример, что говорит, смотрите, вот, например, если ты стоишь, и у тебя в руках ничего нет, и подошла к тебе собака, голодная собака, например, и ты ее отогнал словами просто, пошел вон, шел прочь, что и собака убегает, испугалась и убегает, ты ее отогнал. Почему? Потому что у тебя, в принципе, в руках нету ничего такого, чтобы привлекало ее. Но когда у тебя в руках будет кусок мяса, или какая-то еда, которая нравится этой собаке. И тут ты говоришь, пошел вон, пошел прочь. А он что? Не уходит, потому что он голодный. А у тебя в руках есть то, что его привлекает. И точно так же шайтан. Точно так же шайтан. Если у тебя чистые руки, у тебя чистое сердце, у тебя ты свободен от грехов, ты освободился от грехов. И ты говоришь, ухручи аду Аллах, выходи враг Аллаха, пошел вон. Что? Он уходит. Потому что ему не за что зацепиться. У него нет ничего такого, что привлекало бы его к тебе. А если человек напихает себе в душу разных грехов, ослушания Аллаха и тому подобных дел, и слов, и намерений, то он говорит, иди, бисмилля, читает фатиху, читает аят-аль-курси, а шайтан слишком привязан к нему, слишком привязан к его грехам. Эти грехи удерживают его около человека. Поэтому, еще раз прочитаю вот этот абзац, чтобы мы поняли это в свете того, что я сейчас сказал. В особенности, если мы знаем, что книга Аллаха является исцелением, и в этом плане люди ничем друг от друга не отличаются. Между тобой и Аллахом нет никаких посредников. Это исцеление для всех. Рукья – это дуа, абсолютное, чистое обращение к нему. Это усердная, смиренная молитва. Это молитва, которую ты читаешь на себя или на кого-то другого. Это требует от тебя убежденности, упования. И чтобы ты всегда был наполнен добрыми мыслями о своем Господе. И ты должен следовать по пути пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и по пути праведных предшественников, которые последовали за ним. Братья, прошу, если у кого-то есть вопросы, запишите их на бумаге. На прошлом уроке мы говорили о том, как следует практиковать исламскую рукья. Как читать на самого себя, на своего брата-мусульманина, на членов своей семьи. То есть мы изучали те вопросы, каким образом происходит само чтение, как происходит сама рукья. И вы увидели, что это дело, по милости нашего Господа, очень легкое и нисколько не затруднительное. В рукье нет ничего трудного. Это совсем не требует от тебя быть каким-то особенным человеком или совершать какие-то чудеса. Любой человек может делать дуа и говорить «Господь мой, исцели меня, Рабби Шфини». Это и есть рукья. Любой человек может читать фатиху, любой может читать суры «Ихлас фалякан нас». Все это и есть рукья. И поплевывание, которое делает лекарь Раки, то есть который постоянно этим занимается, ничем не отличается от твоего собственного поплевывания на воду или на больного. Если же человек верит, что у лекаря есть какие-то особенные качества, какие-то сверхъестественные способности, если верит, что лекарь исключительная личность, обладающая особым даром, то он заблуждается. Это заблуждение. Вот этот абзац я еще раз прочитаю, и хорошо его запомните. Потому что иногда говорят, вон там целитель, вон там лекарь, вон там лечит, вон там у того способности, вон там так исцеляет, вон там тот читает. И за ним уже закрепляется, как бы, что вот он лекарь, и что у него есть какие-то особый дар ему дан. Если же человек верит, что у лекаря есть какие-то особенные качества, какие-то сверхъестественные способности, если верит, что лекарь – исключительная личность, обладающая особым даром, то он заблуждается. Это заблуждение. Дорогие братья, лечение по шариату или лечение в общем, то есть даже обычное лечение, медицина, или лекарства в общем делятся на два вида. Либо это осязаемое материальное лекарство, либо это лекарство неосязаемое, духовное. То есть осязаемое – то, что можно потрогать, неосязаемое, духовное – это то, что потрогать нельзя. О духовном лекарстве мы уже поговорили. Что это такое? Это Коран, это рукья, чтение, упование, хорошие мысли об Аллахе, дуа. Вот это все, как называется? Это и называется, называется дуа рухи, то есть лечение, духовное лечение. То есть чтение Корана, его нельзя положить, купить и так далее. Его нельзя что-то с ним сделать. Вот он, ты его сам должен прочитать, ты сам должен обратиться своим сердцем. Поэтому не является, например, там духовным лекарством, например, повесить Коран себе на шею. Наоборот, это запрещено. А духовным лекарством вот так. Или лекарство же бывает осязаемым. Нет сомнения, что духовное лекарство – это одно из самых великих лекарств. Раньше оно являлось основным лекарством. В прошлом, когда люди заболевали, то сразу же первым делом обращались именно к этому божественному лекарству. Естественно, потому что не было такой медицины, как сегодня, как в наши дни. Сегодня в наши дни мы живем в удивительную эпоху, когда медицина и знания медицины взлетели до небес. Люди знают о медицине такие вещи, которые совсем недавно даже близко они не могли знать об этом. Но вместе с этим распространилось такое количество болезней, о которых люди до этого тоже ничего не знали. И поэтому люди лечились Кораном, лечились сунной, лечились рукья. Осязаемое лекарство также подтверждено законодателем, то есть Всевышним Аллахом, субхана ва тааля. Более того, он приказал его применять. Данный вид лекарства, в свою очередь, делится еще на два подвида. Либо это пророческое лекарство, то есть мы сейчас говорим об осязаемом лекарстве, те лекарства, которые можно заварить, растворить, съесть и так далее. Либо это пророческое лекарство, утвержденное в шариате, это значит, что в Коране и в Сунне существует указание на лекарственные свойства определенных веществ. Либо это лекарство, полезные свойства которого были познаны человеческим опытом, то есть изучением, наукой или просто жизненным опытом. К исламским лекарствам, то есть мы сейчас будем говорить об, в первую очередь об исламских лекарствах, то есть те лекарства, которые есть в Коране и в Сунне. К исламским лекарствам в первую очередь относится мед. В Коране сказано «фиихи шифау линнас», в нем есть исцеление для людей. Надо сказать, что во всем Коране только две вещи названы шифа. Аллах субхана ва тааля в Коране две вещи называет исцелением. Какие это две вещи? Коран и мед. Коран и мед. И это уже достаточно как достоинство меда. В Коране сказано «фихи шифау линнас». В нем есть исцеление для людей. Сообщается, что однажды к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел человек и пожаловался, что у его брата сильно болит живот. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему «напои его медом». Затем он вернулся и сообщил, что его страдания, понос и боль стали еще сильнее. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, снова сказал «напои его медом». В третий раз сподвижник пришел и сказал, что его брату стало еще хуже. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал «истину сказал Аллах и солгал живот твоего брата. Иди и напои его медом». После чего этот человек исцелился. Здесь содержится польза, на которую мы уже обращали ваше внимание, а именно важность повторения приема лекарств, регулярности в приеме лекарств. Ученые отметили этот момент. Посмотрите, почему у этого человека усилились боли в животе. Иногда в желудке бывают некоторые испорченные вещи, болезнетворные объекты, и поэтому, когда на них попадает мед, то понос и прочие неприятные ощущения усиливаются, и это продолжается, пока причина болезни не выйдет. И поэтому этот понос и боли на самом деле являются исцелением для человека. Поэтому, когда некоторым одержимым людям даешь мед, его страдания усиливаются, начинается понос, и он жалуется на боли в животе. А изначально, они изначально жаловались на понос и боли в животе, но когда даешь им мед, то эти симптомы еще становятся сильнее. Почему так происходит? Потому что по воле Аллаха методичный, повторяющийся прием лекарств, в данном случае меда, приводит к тому, что эта болезнь начинает выходить из желудка. Можно заметить, что когда одержимый человек, мамсус, который страдает от съеденного сихра, принимает мед на пустой желудок, то сразу слабеет, ощущает слабость. Также если лечится другими пророческими лекарствами, например, пьет начитанную воду, тоже поначалу слабеет, у него усиливается понос или усиливаются страдания, живот начинает болеть еще сильнее. Иногда бывает, человек пьет мед, и он уже все, ты его увидишь, он даже жалко ему бывает, чтобы его еще напоить медом. Он уже схватился за живот, весь скрутился, говорит, у меня уже терпения больше нет, пить больше не буду. Все равно надо его заставлять, пусть пьет мед. Это случается во многих случаях, я не скажу, что во всех случаях, но все же очень часто. Как только больной принимает пророческие лекарства, сразу же начинаются сильные боли в желудке. Но на самом деле это является для него лекарством, он должен продолжать. И мы говорим ему, принимай, не останавливайся, хоть ты даже почувствуешь, что словно что-то рвется у тебя в желудке, потому что в этом твое исцеление, соизволение Аллаха. Повторяй это лечение раз, два, три, четыре раза, десятки раз, хоть месяц, хоть два, продолжай принимать мед. Не ожидай, что исцеление придет сразу же в первый раз. Если не наступит первый раз, человек бросает лекарство. Так не делай. Ты должен повторять прием этого лекарства. Каким образом лучше всего принимать мед? Одним из самых лучших способов приема меда является следующий способ. Кладешь ложку, две или три в теплую воду, растворяешь его в этой воде, затем пьешь эту воду. Почему так? Потому что таким образом облегчается переваривание, всасывание, поступление меда к месту заболевания. Если ты будешь есть его в обычном виде, то впитывание и распространение его по телу задерживается, по крови расходится медленно. Если же растворишь мед в воде, то это будет полезнее и эффективнее. Если ты принимаешь мед, то будет лучше, если ты не станешь ничего есть до и после приема меда. Так, чтобы организм был сконцентрирован на усвоении только меда. Особенно хорошо утром на пустой желудок. И это самое лучшее время, утром на пустой желудок. Также рекомендуется употребление до обеда и до ужина. Но тогда тоже советую принимать за полчаса до приема пищи. Так, чтобы организм впитал этот мед, то есть успел раствориться без какой-либо другой пищи. Потому что если к нему примешивается что-то другое, то польза уменьшается. Мед бывает, конечно же, разный, и мы здесь говорим про натуральный мед, только натуральный мед. То есть вообще во всех лекарствах в будущем нужно иметь в виду, что имеется в виду натуральный продукт. Если ты купил мед где-то в магазине, например, ты уже не знаешь, это, каким образом он был произведен. Всем известно, что мед подделывается. Также можно использовать мед, чтобы накладывать его на больное место. Например, если ребенок порезался, получил ушиб или рассечение, то до того, как ты доставишь его к врачу, можно намазать рану медом, потому что оно является обеззараживающим средством соизволения Аллаха, велик он и славен. Мед – это исцеление. Также неплохо закапывать этой водой глаза, при условии, что мед натуральный. Если есть проблемы с глазами, то закапываешь по одной капле. Да, будет сжечь, но после того, как закапал, подожди минут 10-5, потом можешь промыть глаза, и соизволение Аллаха от этого будет польза. Хочу заметить то, что здесь шейх в общем упомянул о закапывании мед в глаза, поэтому как бы, но с этой процедурой все-таки нужно сначала изучить ее, нужно посмотреть, посоветоваться, в каких пропорциях. Тут он не указывает пропорции, просто сказал, что закапывает мед в глаза. Во-первых, действительно, чтобы он был натуральный, потому что если закапаешь себе сахар в глаза, то наверняка будет что-то плохое из этого выйдет. Вот, поэтому вот это нужно иметь в виду, что если закапываешь, нужно узнать пропорции, здесь шейх не указывает этого, и потом только обращаться к этому средству. Или же купить уже готовые растворенные средства, то есть продаются такие средства уже готовые. Если же человек страдает сахарным диабетом, то лучше будет уменьшить дозы приема меда. Тем не менее, мед полезен для лечения диабета, но дозы приема меда следует сделать меньше, чем обычно. И здесь хотелось бы заметить то, что обратите внимание, то, что мед изначально может влиять, как бы человеку может показаться, что он влияет плохо на его организм. Поэтому часто говорят, что мед, например, он является аллергенным. И мед не дается детям, не надо давать его детям, потому что он аллергенный. Опять-таки, этого мы не знаем, аллергию вызвал ли мед, или те сладости, которые сегодня в большом изобилии дети кушают, а когда мед он начинает есть, то происходит реакция высвобождение от вот этих вот вредных веществ. Поэтому мед, конечно же, лекарство такого плана, которое можно есть, даже если человек чувствует после этого ухудшение, все равно потом будет облегчение. И если дети приучены к меду с детства, те, у кого дети ели мед всегда с детства, никогда у них никакой аллергии не бывает на это. Вот. И существуют сейчас некоторые люди, которые называют себя врачами, и с телевизора даже говорят, что мед это просто сладость. Просто сладость, ничего полезного в нем нет. Просто раньше люди ели, потому что больше ничего сладкого нету, не было у них, поэтому ели мед. А так ничего полезного в нем нет. Однако мы веруем в священный Коран и верим Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, что мед есть исцеление, и это одно из самых лучших средств для исцеления от болезней. И это средство очень полезно для лечения как духовных болезней, душевных, то есть такие как сихр, айн, глаз, и также болезней физиологического типа. И то же самое касается просто меда. Извиняюсь, там что-то я тут ошибся впервые. Следующее средство это замзам. Следующее средство это замзам. А, извиняюсь, вот. У меня тут хорошо. Второе следующее средство это черный тмин. Аль-хаббату сауда. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: Аль-хаббату сауда шифа мин кулли даин илля сам. Что черный тмин является исцелением от любой болезни, кроме смерти. Кроме смерти. Также, дорогие братья, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил нам, что эти семена, их называют хаббатуль барака иногда, благословенные семена, или хаббату сауда. По-русски она называется просто чернушка посевная, то есть свое название есть. И он сообщил о том, что это лекарство является исцелением от любой болезни, кроме смерти. Но, естественно, использование его разрешается не только в виде зерен, но при изучении, как оно воздействует на те или иные болезни, можно использовать по-разному. Каким образом лучше всего принимать лечение тмином? Тмин принимается двумя основными способами – в виде масла и в виде самих семян. Масло хорошо использовать для втирания в кожу. Можно читать на масло то, что знаешь из Корана, затем втирать в кожу, и оно впитывается в ткани. И это хорошо делать перед сном. Почему перед сном? Потому что, как говорят специалисты, во время сна происходит раскрытие пор, путей в организме человека. И, естественно, если эти пути открыты, то проникновение масла в ткани происходит легче и пользы будет больше, иншаллах та'аля. Если же принимать сами семена, то лучше всего использовать их следующим образом. Взять семена и положить их в мед. Затем принимаешь эту смесь и разжевываешь эти семена. Или же можно сразу разжевывать без меда. Но если не можешь жевать их так без меда, то добавляешь немного меда, чтобы подсластить, прожевываешь эти зерна и затем глотаешь. Зачем нужно прожевывать? Для того, чтобы сохранить так называемые эфирные масла. Некоторые люди кипятят семена тмина в воде, но от этого польза уменьшается, потому что испаряются эти эфирные масла, они улетучиваются, и пользы будет меньше. Польза, конечно же, будет, но все-таки ее будет в какой-то степени меньше. Поэтому лучше всего употреблять семена с медом или сразу же после того, как ты размолол семена, нужно сразу же смешать их с медом. После того, как смешал, можно положить в холодильник и затем принимать его в какой-то период раз за разом, время от времени. Как я сказал, надо прожевывать семена. Если же будешь заваривать их кипятком, то полезных свойств остается меньше. Это средство очень полезно для лечения как духовных болезней, так и других болезней физиологического типа. И то же самое касается просто меда. То есть мед полезен тмин полезен и для физиологических болезней, и для душевных болезней. Третье лекарство – это замзам. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салляма, сказал: «Иннаха мубарака, вахия та'аму мина ту'ми, ва шифаун мина сукм». Воистину, эта вода является благодатной, благословенной, мубарака, то есть в ней баракат. Она есть питание для голодного и исцеление для больного. В другом хадисе говорится, что посланник Аллаха сказал: «Ма узамзам лима шури баля». Вода замзама для того, для чего ее пьют. То есть с каким намерением ты ее пьешь, с какой молитвой ты ее пьешь, то, иншаллах, она в этом помогает, чтобы твоя дуа была принята. И как сообщается у Ибн Аль-Кайима, да одарит его Аллах своей милостью, что он читал эту воду, на воду замзам, читал Коран и получал от этого огромную пользу. И как мы уже говорили, болезнь как будто опадала с него словно камни. И он говорил, что испытывал это средство множество раз, и что даже от лекарств, которые прописывали ему врачи, он не ощущал такого эффекта, как питья этой воды, замзам, на которую был прочитан Коран. И также он сказал, что посоветовал это средство некоторым братьям своим, и они также увидели в этом огромную пользу. И особую пользу человек получает, когда пьет замзам много, в большом количестве. Человек сидит, пьет один стакан, потом еще, потом 3, 4, 5, 6, 7, 8, сколько может. Чем больше, тем лучше. Так, чтобы прям напился, чтобы больше уже не можешь пить, то есть до упора. Польза от такого питья будет намного больше и очевиднее. Особенно для тех, кто страдает духовными болезнями, как колдовство, сихр, одержимость, масс или сглаз. Сглаз, айн, айн. И особенно, если пьешь с утра на голодный желудок, в особенности, если речь идет о съеденном сихре, который находится в желудке. Например, пьешь 5 стаканов ежедневно, в этом будет очень большая польза. И я знаю случаи, когда просто люди пили замзам. Одна женщина говорит: 7 стаканов за раз, уже на второй все, говорит, шейх, 8 уже не могу пить, не лезет. И таким образом вылечивались. Но при этом нужно стараться не вырвать эту воду, чтобы она максимально оставалась внутри организма. И в это время джинн начинает задыхаться в этом теле по велению от Аллаха, субхану ва тааля. И несколько случаев уже было, когда после этой процедуры шайтан выходил униженным и опозоренным. Поэтому, когда человек напивается водой замзам, то это приносит большую пользу больному человеку, и в этом много блага для него. И то же самое можно сказать про купание в воде замзам. То есть можно пить внутрь, можно купаться, омываться. Это также приходит в сунне. В хадисах сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, лил ее на некоторых больных людей, и они получали от этого пользу. И это особенно полезно для лечения аллергии, кожных заболеваний. Умывание водой замзам оказывает благотворное влияние на весь организм. Также она полезна при лихорадке и жаре. Если у человека высокая температура, его бросает в жар, то рекомендуется пить много замзама. 7-8 стаканов подряд. Соизволение Аллаха это поможет, и температура спадет. Также полезно использовать замзам следующим образом. Но только если при этом человек сам по себе физически крепкий, и у него нет каких-то серьезных патологий, если у него уровень в крови, гемоглобин, все нормально, не пониженный, то это очень полезно. на день, два или даже три дня ограничиться только лишь приемом замзама. Это рекомендовано, опять же, тем людям, у которых сихар внутри желудка. Особенно им рекомендовано. Таким образом, желудок очищается полностью, потому что шайтаны навязывают свои узлы на этот сихар, который находится в животе. Например, человеку примешали сихар в кофе или в какой-то другой напиток. И этот напиток затем он не выходит из желудка, он там остается надолго. Шайтаны накидывают на него свои путы или воздействуют какими-то другими способами, о которых Аллаху известно. И этот сихар остается в животе человека надолго, иногда на годы. Но вместе с чтением рукья и принятием других сопутствующих мер, этот кофе выходит, этот или напиток, любое вещество. Иногда бывает, что выходит еда, которую человек уже ел давным-давно, она уже протухла у него в животе, до сих пор там лежит. И если человек будет день или два ограничиваться лишь небольшим количеством меда или фиников, но при этом будет пить много замзама, то в этом будет большая польза. Однако следует посоветоваться с понимающим врачом, чтобы не навредить здоровью. При этом больной может принимать немного другой пищи, то есть для подкрепления, но в основном, то есть он сконцентрируется только на воде замзам. И тогда с усердием, постоянством и повторением этой процедуры при необходимости этот сихр выйдет по воле Аллаха. Но это требует терпения. И на самом деле замзамом обходиться гораздо легче. То есть если человек пьет только замзам, ему гораздо легче обходиться. И даже в сире пророка Саласалям приходит случай, что один сподвижник, который приехал в Мекку, зная, что там появился пророк, и желая узнать об этом пророке, он в течение месяца жил в Мекке, но боялся спросить кого-то. Почему? Потому что знал, что любой, кто интересуется пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи ва саллям, желает примкнуть к нему, его или бьют, или оскорбляют, или выгоняют. Будучи чужестранцем, он боялся спросить о пророке, но просто решил жить там. У него не было никаких продуктов, никаких провиантов, никаких денег. И он что? Он целый месяц пил только замзам. И сам еще говорит, и я, говорит, еще и потолстел, говорит. Еще и поправился. То есть в замзаме действительно в нем баракят. Вот что такое баракят? Баракят — это как в арабском языке значит азиядату ва нуму, то есть увеличение и выращивание. То есть когда чего-то становится больше. Это называется баракят. Конечно, в замзаме баракят, потому что о нем сам посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что в нем баракат. Если же у человека есть противопоказания к голоданию, если организм ослаблен, изнеможен, то такая процедура ему не рекомендована. Такому человеку необходимо есть в меру того, чтобы ему было достаточно для поддержания сил, и вместе с этим пить много замзама. Но, как я сказал, следует посоветоваться с врачом, это то, что связано с питьем воды замзам. И хотелось бы сказать то, что у нас не всегда бывает замзам настоящий. Бывают то есть случаи, уже известны такие случаи, когда замзам подделывают. Ну что, трудно набрать бутылку воды и привезти ее где-нибудь в каком-нибудь гараже, развести. Пластиковая бутылка, ее изготовление стоит копейки. Налить туда, набить ее в канистру и потом целыми фурами развозить ее везде. В этом ничего трудного нет. Поэтому, когда покупаешь ли замзам, или приобретаешь его где-то, то убедись, что это настоящий замзам. Вот. И также можно, если такая процедура, если в ней есть необходимость действительно, то можно обойтись и начитанной водой. В случае, если нету замзама, Аллах субхану ва тааля не сделал для нас затруднения, начитанную воду точно так же человек ограничивается на какой-то день только начитанной водой, только медом и финиками. То есть вот на этом человек может прожить, известно, что на этом человек может прожить, не навредив своему организму. Конечно, в случаях только, если у него нет каких-то особенностей болезни. Четвертое средство – это оливковое масло. Другим исламским пророческим лекарством является оливковое масло. Аллах упомянул об этом средстве в своей священной книге в нескольких местах. И также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рекомендовал использовать это масло. Оливковое масло выжимается из плодов благословенного оливкового дерева. Оно содержит в себе много пользы, очень эффективно при лечении. Многие люди пренебрегают целебными свойствами этого средства. Одним из Полезных способов лечения является умощение, то есть намазывание на себя, умощение оливковым маслом перед сном и в любое другое время. Но перед сном особенно хорошо, потому что, как я уже говорил, во время сна у человека открываются поры и пути, протоки в организме. Также полезно после занятия спортом, полезно умастить себя маслом, после того, как человек помоется, но помоется без мыла, то есть теплой водой, чтобы раскрылись поры на коже, чтобы они не были покрыты этим химическими веществами, затем мажет масло и получает от этого большую пользу, втирает его. То есть, например, человек занялся спортом, затем принимает душ теплой водой или горячей водой, но без мыла. Так что поры еще больше, чтобы открылись, и затем пусть умастит кожу оливковым маслом, и это дает прекрасный результат. И в общем мы будем говорить то, что и физические упражнения тоже очень полезны, и во время душевных заболеваний тоже. То есть человек, который поражен сихаром и другими вещами, шайтан его всегда затягивает в болото бездействия, чтобы он побольше ничего не делал, чтобы он ленился, чтобы он меньше передвигался. Ему такое состояние ему нравится, и в таком состоянии он себя хорошо ощущает. Поэтому физические упражнения тоже полезны. Также оливковое масло является обеззараживающим средством. Если употреблять оливковое масло внутрь на голодный желудок по утрам, по 3 ложки каждый день, а также перед обедом и перед ужином, или добавлять оливковое масло в еду, например, в рис или в салат, и если в общем употреблять его как можно чаще, то соизволение Аллаха через некоторое время тело очищается от сихра, или от сглаза, или зависти. Это масло губительно действует на шайтанов и сильно их утомляет. Оно ослабляет их и портит им жизнь. Также его можно использовать для процедуры очистки желудка. Для этого необходимо употреблять его много, в большом количестве. Даже, ну, если не может в большом количестве, то хотя бы примерно выпивать хотя бы полстакана, то есть 100 миллиграмм оливкового масла в неделю. Если человек поражен сихром, благодаря этому происходит очищение желудка, постепенное очищение. Или же можно пить стакан или два в большом количестве, это уже для промывания желудка через рвоту. То есть, когда человек хочет вырвать, тогда уже пьет это масло в большом количестве. И оливковое масло помогает человеку исторгнуть из себя материю сихра. То есть, материя сихра, что имеется в виду? Имеется в виду вот эта вот вещь, на которую наделали сихр, и человек ее выпил или проглотил. Она представляет собой материю. То есть, у сихра есть какая-то материя, которая должна закрепиться за человеком, закрепиться за его желудком. А вот это оливковое масло в этом случае помогает. Если же сихр в желудке слишком сильный, то есть укоренившийся, то этот способ может и не подействовать. И, возможно, такая процедура с промыванием и рвотой может даже ослабить больного. То есть человек должен смотреть на состояние. Поэтому лучше всего принимать понемногу. Например, с утра принять мед вместе с медом, немного масла и еще кое-какие средства, о которых мы говорили и поговорим еще. Но делать это надо тогда регулярно. То есть, если принимаешь немного, то тогда регулярно. Месяц, два, три, четыре, пять. И затем уже больной после этого может сделать промывание желудка при помощи масла и некоторых слабительных средств. Но когда некоторые лекари приходят к больному и предлагают ему сразу же принять какие-то мощные слабительные средства, и все это без определенной предварительной программы подготовки, которая бы размягчила этот сихр в желудке больного, то польза от этого будет очень маленькая. Действительно, бывает такое, что иногда сихр выходит благодаря мощным слабительным средствам. Но если сихр этот злостный, старый, закоренелый, то это требует долгого лечения, терпения, упорства, постоянства употребления этого средства оливкового масла. Поэтому лучше пей ложку утром, ложку перед обедом, перед ужином, перед сном. Да хоть 10 ложек пей, это полезно, не повредит. В том числе от болезней, связанных с уровнем холестерина. Оливковое масло выводит вредные жиры из тела, из организма, когда ты употребляешь его внутрь. В отличие от любых других масел, оливковое имеет свойство выводить из организма вредные жиры. Также оливковое дерево названо Шаджаратун Мубарака. В Коране названо Шаджаратун Мубарака. Это благословенное древо, благословенное дерево, и плоды его благословенные. Поэтому пей его как можно чаще, умощайся им, и тогда соизволение Аллаха ты почувствуешь улучшение и увидишь большую пользу. Следующее средство – это хиджама. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Инна афдаля ма тадавайтум бихи аль-хиджама». Самое полезное, чем когда-либо вы лечились, это хиджама. Самое полезное средство, которым вы когда-либо лечились, это хиджама, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Капиллярное кровопускание. Как сообщается в хадисе от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в ту ночь, когда я был вознесен на небеса, то есть в ночь Исра, когда он был вознесен на небеса, я проходил мимо собраний ангелов. И в каждом таком собрании ангелы говорили мне: «О Мухаммад, вели своей общине делать хиджаму». Обратите внимание, великое событие. Вознесение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, на небеса. И посланник Аллаха проходит мимо каждого скопления ангелов, мимо каждого их собрания, и они говорят ему: «Вели своей умме делать хиджаму». Это говорит о том, что хиджама имеет очень большое значение. Представьте себе, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был вознесен на высшие небеса, и там к нему подходили ангелы и говорили: «О Мухаммад, вели своей общине делать хиджаму». Все это говорит о важности этого великого лекарства. Поэтому, когда он повелел своей общине делать хиджаму, то сказал: «Уаля ятабайягу даму би ахадикум фаяктуля». «Пусть не закипает в человеке кровь до такой степени, что убьет его». Закипает в данном случае, значит, скопится и затвердеет. И это, в свою очередь, порождает такие болезни, как гипертония, повышенное давление и многие другие. А также человек может внезапно умереть по причине возникшего тромба в кровеносной системе. Это очень частая вещь, мы часто об этом слышим. Какой-то тромб у человека и внезапно умер. Вчера был здоровым, умер быстро. Или еще от чего-то. Хиджама – это одно из лучших профилактических средств для предотвращения этих известных современных заболеваний. Гипертония, давление, диабет, холестерин и другие болезни, остеохондроз – все это лечится хиджамой. Эта процедура очищает кровь, вытягивает шлаки из крови, извлекает вредные жировые тела из организма. В серьезных больших больницах всего мира уже начинают использовать это средство лечения. А у нас, у мусульман, некоторые врачи пренебрежительно, а иногда даже с презрением относятся к этому великому пророческому лекарству. А в это время Запад подобрал это лекарство, развивают его, начинают писать, пишут по нему исследовательские труды, проводят исследования и начинают уже открывать соответствующие клиники. Дорогие братья, хиджама – это прекрасная профилактика и защита, это здоровье и лечение. Я знаю одного человека, который страдал от повышенного давления, у него была закупорка сосудов, и ему было необходимо вставить специальный катетер, то есть какая-то вещь, заменяющая часть кровеносного сосудов или что-то такое в этом роде. Однако, когда он несколько раз сделал хиджаму, то доктор, который лечил его, когда увидел результат, удивился, сказал, что в этом катетере уже нет необходимости, то есть в этой операции нет нужды. И некоторым больным назначали даже операцию по замене органа полностью, но Аллах дал им большую пользу в хиджаме. И также хиджама приносит пользу при душевных заболеваниях. Как я уже говорил ранее, ведь мы знаем, что шайтан движется в сынах Адама по протокам крови, то есть по венам, по артериям. Хиджама же вытягивает из организма все шлаки, содержащиеся в крови, все вредное, все застоявшееся, всю грязь. Она извлекает все шлаки, которыми, как можно предположить, мы, конечно же, не утверждаем этого, но, возможно, именно этими шлаками и грязью подкрепляется шайтан. Ведь известно, что шайтан живет во всех грязных местах. Он живет в нечистых, в темных, мрачных местах. И поэтому, когда эти грязные субстанции выходят из тела, то, субханаллах, этот джин, этот шайтан начинает задыхаться. И иногда бывает такое, что шайтан выходит из человека прямо во время хиджамы. И я был свидетелем таких случаев, когда шайтан, как только видел врача хаджама, как только видел лезвие в его руках, сразу же выходил и больше не возвращался. И это происходило при мне. Как только он увидел врача хиджама, увидел стаканчики для хиджамы, то сразу же убегал. Также хиджама – это один из способов извлечения материи сихра. Когда Ибн Аль-Кайим перечислял способы выведения сихра и исторжения его материи, то наряду со способами извлечения сихра через естественные проходы в теле, он упомянул способ извлечения через кровь. Поэтому этот сихр иногда может быть сосредоточен в крови человека. И тогда по воле Аллаха его можно извлечь при помощи хиджамы. Дорогие братья, и хотелось бы заметить, что действительно эта хиджама, это само по себе, это удивительный способ исцеления. Ведь его ставят на кожу, то есть задействованы как будто бы только кожные капилляры. Но на самом деле его результат, его эффект уходит глубоко вглубь самой ткани и исцеляет то, что внутри. То, что внутри. То, что, казалось бы, он не высасывает до такой степени оттуда, откуда из глубины. Он высасывает, кажется, только из кожи. Но исцеление происходит того, что внутри. И простой способ, которым действительно сейчас мы пренебрегли, мы потеряли это. У нас, можно сказать, что даже такие простые вещи, как обрезание, сейчас, если раньше это была элементарная процедура, когда дедушка ходил, обрезал и пеплом посыпал, и потом все было нормально у всех, не было никаких проблем. Сегодня даже эту процедуру мы, мусульмане, делать не можем, не умеем. И хиджаму тоже мы утратили. Это вещь, которую нужно восстанавливать, нужно изучать. Дорогие братья, однако, надо иметь в виду, что к хиджаме надо отнестись серьезно. Это должен быть разбирающийся человек, знающий основы хиджамы. Наука хиджамы в первую очередь зиждется на правильном выборе места, точек для хиджамы, которые нужны именно этому человеку, этому больному. Есть общие точки, общие позиции, которые указаны в сунне. То есть пророк Саасам указал некоторые точки, посланник Саасам указал. Такая, название даже у них есть. Но есть такие точки, польза которых была установлена опытным путем. Когда ты знаешь, что хиджама на какую-то определенную точку, позицию будет поддерживать какой-то конкретный орган, и тогда ставят туда достаточно небольшого, легкой хиджамы для активации определенных нервных окончаний. Например, одна точка активизирует все, что связано с глазами и носовые пазухи. Если, например, человек жалуется на боли в ступнях, то куда нужно ставить хиджаму? В нижней части спины, слева или справа от копчика. Врачи хаджамы знают эти места. И бывает, что уже на первой стадии, когда врач только начинает делать надрезы, как у больного уже начинают шевелиться ноги непроизвольно. Поэтому необходимо знать точки. Например, где находится точка на желудок. У него есть своя известная точка. Бывает, что иногда человек жалуется на боль в бедре. И врач ставит ему хиджаму прямо на бедро. Но тогда, если и будет польза от этого, то она будет очень несущественная. То есть не на точку поставил, ставит, думает, куда болит, там и поставил. Нет, есть соответствующие точки. И было бы намного лучше, если бы он поставил в нижней части спины, на те места, которые активируют соответствующие нервные окончания непосредственно. И у каждого органа есть своя точка, которая питает и укрепляет его. Поэтому необходимо знать точки. И в частности, некоторые путают точки для хиджамы и точки, например, для массажа или точки для китайских, для иглоукалывания. Это разные вещи. То есть у иглоукалывания у него свои точки, а у хиджамы у него свои точки. Это разные вещи. Также есть точки, которые необходимо обходить стороной вообще или опасаться. Поэтому нельзя человеку пускаться в это дело, не изучив этот раздел медицины, не обучившись этому мастерству у опытных людей в данной сфере. Бывают такие места, например, если у человека имеется нестабильность позвонков в поясничном отделе. Если ты поставишь на них колбу, сильно втянешь, то может произойти смещение. Поэтому не ставь прямо на это место, поставь немного справа или немного слева. А если делаешь, то бери крови немного, понемногу вытягивай. Также, например, выемка под затылком. То есть под затылком есть выемка на шее. Это тоже серьезное место. Может стать причиной мышечного спазма. Человек теряет сознание. И если врач слишком сильно втянет колбу, присосет ее. Это наука, братья мои, требует изучения и опыта. И сейчас можно наблюдать, что в некоторых кругах среди молодых людей хиджама стала профессией для тех, у кого нет профессии. Хорошо колбочку поставил, взял 100 дирхем или 200 дирхем, или пусть даже 50. После этого все превращается в торговлю. Никто уже не смотрит на здоровье пациента, на состояние его организма. Также важно учитывать прочие медицинские показания. Например, если у человека слабое давление, то это надо учитывать. При слабом давлении на некоторые точки хиджаму ставить нельзя. Если у человека слабое давление, ему поставить хиджаму на позвонки в поясничном отделе, справа или слева от него, то давление упадет еще ниже. Это наука, дорогие братья, и ее надо изучать. Другой аспект хиджамы – это надрезы. Какими должны быть надрезы? Что сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, о хиджаме? В хадисе пророк сам сказал, говорит, хиджама, исцеление в трех вещах. Ложка меда, черточка хиджамы и прижигание. Но, говорит, я запрещаю моей умме прижигание. Но вот эти вещи две, посланник Аллаха сказал, ложка меда и черточка. Мехджам – это вот это лезвие, которое делает хиджаму. скальпель, или так можно сказать. Называлась шарта. Шарта что такое? Шарта — это черточка. То есть вот ты нарисовал карандашом черточку. Не, даже не надрез, он сказал, а черточка. Просто полоска. Он ведь не сказал, в хадисе дырку надо делать лезвием, как делают некоторые братья. Берут и начинают шинковать больного и делать на нем такие надрезы, что иногда они остаются ему на память на долгие годы. И он потом живет с этими отметинами, иногда на всю жизнь у него остается. Это противоречит сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Иногда у пациента, честно говоря, этого пациента даже пациентом трудно назвать, лучше сказать у жертвы, просто начинается кровотечение. Если делать большие надрезы, дырявить пациента, то что из этого выйдет? В самом лучшем случае, при таких больших надрезах, эффект будет просто как от сдачи крови. В самом лучшем случае, просто как от сдачи крови. Как будто просто пошел кровь сдал, потому что выходит не капиллярная кровь, не та кровь, которая нужна. Выходит мышечная, которая находится там внутри. В таком случае в основном выходит чистая кровь. Если делать сильные надрезы, выходит вот эта чистая кровь, которая не нужна при заборе хиджамы. Но если будет легкая черточка лезвием, то выйдет вот эта кровь хиджамы, которую надо было извлечь. С хиджамы выходит зашлакованная кровь. Но когда банку ставят, ставишь банку на этот, уже даже видно, кто видел, как хиджама делается, уже видно. Просто банку поставил, уже иногда бывает лопается, как будто чуть-чуть кровь сейчас вот сама брызнет. Вот. Там достаточно слегка просто нацарапать. Также есть особенные дни. И надо сказать, что некоторые люди действительно делают хиджаму. Я сам эти следы видел, у людей на всю жизнь остается. И потом еще хвалятся, говорят, мы сделали надрез. У этого брата вообще, машаллах, кровь вообще не идет. Глубоко ушла, говорят, глубоко ушла. Еще делают, уже там надрез, уже как дыня он разрезанный. Это вообще, это опасная вещь. Смешно, но, как говорится, хоть... Или смеяться, или плакать, не знаю что. Также есть особенные дни в месяце, когда предпочтительно делать хиджаму. Это 17, 19 и 21 число каждого лунного месяца. То есть лунный исламский календарь, именно лунный исламский, то есть имеется в виду исламский. Почему? Потому что лунные календари бывают и не исламские лунные календари. Они немножко могут там, у них ошибки быть. Они пытаются его все время придвинуть и собрать с солнечным календарем. Там добавляют один лишний месяц там иногда, когда у них соберется. Поэтому они не соответствуют. Соответствует именно исламский календарь. 17, 19, 21 число. Поэтому кто к хижамщику идет, вы, вот старайтесь на эти дни как бы забронировать себе местечко. И, как я уже сказал, неплохо, если человек будет повторять профильную хиджаму и общую хиджаму время от времени, будет делать это регулярно. То есть профильная хиджама, что мы говорим, когда именно вот на эту болезнь, там какая-то точка, именно на нее. А общая – это общеукрепляющая. И то, и другое мы сказали, возвращаясь к тому, что общую хиджаму, ну, где-то раз в месяц можно делать при болезни, а профильную, когда там на одну, две, три точки ставят, то есть малое количество, но ее можно почаще делать, не, каждую неделю. Каждую неделю, но как он говорил, шейх, там, помните, три недели делает, потом неделю, две, три, может быть, отдыхает, восстанавливается организм, потом снова три недели подряд может делать. Но это следует делать у человека, имеющего опыт и знания. Бывает, что некоторые люди занимаются этим долгие годы, но они не учились этому у знающих людей, не шли по правильному пути, и таким образом они долгие годы допускают ошибки и наносят людям большой вред. Следующее средство – это хна, по-арабски хинна. Другим важным и значимым пророческим лекарством, о котором нам сообщил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, является хна. Это одно из эффективных лечебных средств, когда у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, появлялись какие-то раны или ссадины, то он непременно накладывал на них хну. Если у него болели стопы, то он велел накладывать на них хну. Хна – это пророческое лекарство. Здесь, конечно же, имеется в виду натуральная, природная хна. Та же хна, которая продается в магазинах, зачастую не настоящая или поддельная, и нередко бывает смешана с вредными веществами, которые могут влиять на кровь и вызывать у человека анемию. Поэтому постарайся убедиться, что это именно та хна, которая нужна для лечения. Также тахна, которой пользуются в салонах красоты, она тоже содержит вредные вещества, и особенно это вредно для детей. Особенно это актуально в праздничные дни и на свадьбах, когда детей разукрашивают, делают мехенди. Бывает, что у ребенка вся рука покрашена хной, но эта хна вообще не натуральная, то есть там хны вообще нету. Ее только называют хной. Она может стать причиной анемии, то есть плохо влияет на кровь, и затем случается такое, что ребенок по несколько дней лежит в реанимации. То есть такие бывали такие случаи. Применение вот этой химической хны. Люди говорят, хна, красить мехенди хной. На самом деле там от хны ничего нет, чистая химия. Мы же говорим только о лечении натуральной хной. Она также полезна для лечения душевных болезней и особенно колдовства, сихра и одержимости. Масс. Например, женщина жалуется на головную боль. Мы говорим о колдовстве, когда шайтан захватил ее голову. Тогда можно взять хну, развести ее в розовой воде, почитать на нее, что можно. Розовая вода имеется в виду, есть специальная такая розовая вода. Здесь у нас, я не знаю, она продается или нет. То есть и не розовая по цвету, в смысле, а розовая, она из что-то связано с розовым соком. Продается она вот в Сауде, я ее видел, она постоянно в бутылочках есть, а здесь не знаю. Тогда можно взять хну, развести ее в розовой воде, почитать на нее что-то из Корана, затем этой хной помазать голову или прям покрасить волосы. Если кто-то красит волосы хной, то можно и покрасить волосы. И с соизволения Аллаха она почувствует улучшение и пользу. Или, например, если у нее кровотечение в матке. Иногда сихр и джин становятся причиной постоянного кровотечения у женщины. Тогда следует замесить эту хну, как бы сделать из него как такое тесто, замешать его на начитанной воде или на розовой воде и почитать на нее Коран. И на ночь, на время сна, пусть положит себе на матку, то есть на район живота, на уровне матки. И также можно положить на грудь или на желудок. И с соизволения Аллаха это принесет пользу. И кровотечение остановится. Это проверенное средство. Я испытывал это несчетное количество раз в случаях, когда у женщин было кровотечение в матке. И, субханаллах, стоит проделать эту процедуру один, два или три раза, как кровотечение останавливается по воле Аллаха, субханаху ва тааля. Следующее средство... Это коровье молоко. Коровье молоко является пророческим лекарством. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна Аллаха азза ва джаль лям юнзиль да илля ва анзаля лаху шифа илля л-харам ва алейкум би альбани л-бакар фа иннаху тариму мин кулли шаджар». Воистину, Аллах велик он и славен, не послал такой болезни, для которой не послал исцеления, кроме старости. Вам следует пить молоко коров, потому что они питаются от разных растений. Здесь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, упомянул из достоинств коровьего молока то, что оно питается от разных растений. Надо сказать, что существуют хадисы, в которых говорится то, что молоко коровы – это исцеление, жир коровы – это лекарство, а мясо коровы – это болезнь. Вот. И вот они тоже приходят, в принципе, с иснадами, которые достойны того, чтобы быть принятыми. Однако многие ученые сказали, что эти хадисы являются недостоверными с точки зрения самого текста хадиса. То есть и назвали этот хадис «шад», то есть аномальный хадис, который, несмотря на достоверную цепочку передатчиков, мы не принимаем ввиду того, что он противоречит более достоверным текстам, ясным текстам. А именно, мы все знаем, что корова является одним из жертвенных животных, верно? И во время Курбан-Байрама его кушают много, в большом количестве. И сказать, что оно является болезнью, то это, конечно, под сомнением. Поэтому, но есть хадисы, в которых не упоминается коровье мясо. Не упоминается коровье мясо, поэтому, то есть упоминается только про молоко, как я упомянул вот в этом хадисе, то, что пророк Саасан сказал: «Воистину Аллах Велик не послал такой болезни, для которой не послал исцеления, кроме старости. И вам следует пить молоко коров, потому что они питаются от разных растений». В этом достоинство коровы, то, что она питается от разных растений. Если корова ест хорошую пищу и питается разнотравьем, чистыми растениями, то оно содержит в себе большую пользу. И я постоянно рекомендую его тем, кто страдает душевными заболеваниями, чтобы они пили свежее коровье молоко. И с позволения Аллаха человек получает пользу. И уже давно замечено, что шайтаны страдают от этого напитка, и им очень не нравится коровье молоко. Поэтому пей молоко по утрам и повторяй это ежедневно, и с соизволения Аллаха почувствуешь облегчение. Ну и ни для кого не сомнение то, что у нас и в народе, альхамдулилля, лечение коровьим молоком известно. И надо сказать, что в хадисах приходит, например, лечение верблюжьим молоком. И люди иногда едут за верблюжьим молоком в далекие страны, чтобы пить верблюжье молоко. Но у нас есть коровы. У нас нет верблюдов, но у нас есть коровы. Альхамдулилля, Аллах облегчил, милость Аллаха. И надо сказать, что мы сейчас вот с одной стороны, как бы мы иногда жалуемся на отсталость нашего общества там в каких-то мирских вещах и говорим, вот там в Европе, на Западе, но там гораздо труднее купить натуральное молоко, которое прям кто-нибудь тебе вот подоит в стакан чуть ли не из вымя, чем у нас. У нас это сделать, альхамдулиллях, по милости Аллаха, гораздо легче. Поэтому, если ты знаешь, что человек кормит свою корову хорошими кормами, что у него действительно там, особенно летом, особенно весной, то нужно не пренебрегать этой милостью Аллаха, пить коровье молоко и поить своих детей. А следующее лекарство, и у нас это последнее, что мы упомянем сегодня, это куст хинди. Куст хинди. И также, дорогие братья, куст хинди. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщил нам, что в этом растении содержится 7 лекарств, то есть 7 исцелений. Куст хинди это известное средство, это что-то вроде тростника, то есть, чтобы никто не путал, что это куст. Куст это не русское слово, куст имеется в виду арабское слово, куст хинди, индийский куст. Вроде тростника, похожий на сивак или нечто подобное, оно продается в магазинах, торгующих травами, подобное, что имеется в виду в арабских странах, продается в таких магазинах специальных. Куст бывает двух видов, один сладкий, приятный на вкус, без горечи, другой наоборот очень горький. Оба вида очень полезны для лечения душевных болезней, для других заболеваний. Замечу, что горький вид, который вот, в частности у нас здесь уже, альхамдулиллях, он в продаже имеется, и в основном у нас здесь только горький. Я даже, честно говоря, сладкого здесь не встречал. И замечу, что горький вид эффективнее и полезнее. И применяется он следующим образом. Берешь этот тростник, размалываешь его в порошок или просишь продавца, и он сам тебе размелит. У нас уже он продается в виде порошка. Затем берешь четверть ложки в рот, глотаешь и запиваешь его водой. И принимаешь регулярно после обеда, после ужина и перед сном. Берешь четверть ложки или даже меньше в рот, затем запиваешь. Если не можешь стерпеть его вкус, то насыпь куст в капсулы, насыпаешь порошок в капсулы, закрываешь их и глотаешь. Альхамдулиллях, у нас уже в капсулах уже продается, он уже готовый в капсулах. Также его можно закапывать в нос, то есть его завариваешь и закапываешь в нос. Это помогает против аллергии, очень сильно утомляет и уничтожает шайтанов. Сам запах куста приносит им большие страдания. Иногда можешь заметить, что как только одержимый человек почувствует запах куста, то сразу начинает слабеть, и джинн начинает кричать. Что же с ним будет, если больной человек начнет принимать это средство куст хинди ежедневно? Куст укрепляет тело больного человека и добавляет ему силы соизволения Аллаха. И надо сказать еще, дорогие братья, вот что, когда человек лечится от вот такой болезни, будь то сихр, или, например, ты видишь человека, который страдает этой болезнью, мы говорили о том, что надо убрать страх вообще и воодушевить больного. И это вообще, в принципе, применимо к любой болезни человека практически. Но в этом случае особенно. Почему? Потому что у людей, как бы, естественно, уже прижилось, что есть какой-то страх там перед джиннами, перед шайтанами. Хотя на самом деле они ничего не представляют из себя больше, там, чем какой-нибудь микроб или какой-нибудь паразит. Но у людей есть какой-то такой сакральный страх перед этим. Но когда человек лечится от этого, он никогда не должен себя ставить в роль жертвы. Что я жертва, они меня мучают, они то сделают со мной, они это. Он должен превратиться в охотника. Пусть себе представит, что он охотник за привидениями и начинает их сам терроризировать. Смотрите, он кыст. А, тебе не нравится кыст, а вот значит, на, получи тебе кыст. Вот тебе не нравится молоко, я буду пить молоко. Тебе не нравится... Он сам должен стать агрессором против них. Никогда не ставить себя в роль жертвы. Я такой бедный, они меня мучают. Они... Нет. И много таких случаев, когда человек именно, когда он все время переживает, выставляет себя в роли жертвы перед шайтаном, шайтан, естественно, становится в роли агрессора. Если человек становится в роли агрессора, в данном случае против болезни, против заболевания, то болезнь превращается в жертву. А жертва, ее удел – это бегство. Удел жертвы – бегство. Вот именно таким подходом, с подходом силы, человек должен понимать, что это мое тело. Не в ему не место, не место в моем теле для каких-то других инородных вещей. Шейх Халид Аль-Хибши рассказывал однажды то, что говорит, однажды, говорит, привели одного парня ко мне. Я, говорит, начал читать, у него начал он кричать и так далее, и так далее. Все вот эти проявления, начал страдать. И вдруг этот парень говорит: шейх, хватит, больше не читай. Говорит, почему? Он говорит, я, говорит, чувствую, говорит, что он сейчас, говорит, как будто бы выйдет, говорит. А я, говорит, не хочу, говорит, теперь этого, я понял. Говорит, я понял, говорит, я понял путь. Говорит, как он меня много лет мучил, говорит, теперь, говорит, я хочу его мучить. Пошел, говорит, домой, заперся в комнате, сказал своим родственникам: никто, меня не тревожьте. Если даже я на еду зовете, если я не выхожу, просто ставьте около двери, я здесь поем, все, выхожу только на пятикратный намаз. Все, говорит, и, говорит, я как закрылся в комнате, этот парень, начал читать, говорит, до тех пор, говорит, пока я, говорит, не услышал, говорит, внутри у себя, говорит, сильный крик, говорит, как будто кто-то, говорит, у меня внутри, говорит, в груди, говорит, закричал. И все. И с того момента, говорит, все ушло, все закончилось. Я, говорит, я чувствовал, говорит, каждый раз, говорит, когда я читал Коран, говорит, я чувствовал, как он страдает. И, говорит, получал от этого удовольствие. Вот. Вот такой подход. Вот такой подход, если будет у человека. Подход быть сильным. Вот это основной настрой, который помогает человеку исцелиться. Надо сказать, что практически, наверное, в любой болезни. Но в этой болезни в особенности. Куст укрепляет тело больного человека, добавляет ему силы соизволения Аллаха. Велик он и славен. Еще одним способом его применения является добавление куста в оливковое масло. И можно немного слегка нагреть эту смесь на огне, затем одержимый человек должен ежедневно умощаться этим маслом. Или можно не нагревать его на огне, просто смешивать с маслом, и пусть больной каждый день умощается этим маслом. Дорогие братья, то, что мы перечислили в этом... Здесь перечисление, это общее перечисление пророческих лекарств, которые указаны были в шариате, о которых нам сообщил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И также есть другие лекарства, полезные при лечении одержимости, колдовства, сглаза, зависти, которые стали известны опытным путем. То есть не из сунны, а опытным путем. Но перед тем, как назвать их и сказать... то я скажу, что колдовство, одержимость, глаз и зависть – это один из видов болезни. Это всего лишь болезни, как любые другие болезни. И лечение этих болезней все-таки является в первую очередь медициной и рассматривается именно с этой позиции, а не с позиции, что это дело является поклонением. То есть мы берем за основу то, что рукья – это один из видов медицины. То, что там есть Коран, это не делает это рукья в полной мере именно делом поклонения. То есть мы рассматриваем его как медицина. И рукья входит в раздел медицины, относится к лекарственным средствам. И потому в ней дозволен ичтихад, то есть суждение по личному опыту в рамках шариата. Если врач опытным методом устанавливает, что то или иное действие приносит пользу, или то или иное лекарство приносит пользу в лечении от сихра и от колдовства, то это применимо, если оно происходит в рамках шариата, то есть нет нарушения шариата. Если известно, что то или иное лекарство является полезным, и в нем нет никаких нареканий со стороны шариата, то нет никаких причин считать его запретным. И точно такой же подход применим в лечении душевных болезней. Ведь сихар вполне может выражаться как психическое заболевание. А затем он может стать причиной физиологических заболеваний и болезней рассудка. То есть сихар может порождать целый ряд разнообразных заболеваний, и лечение от него является одним из видов медицины. И поэтому ичтихад в этой сфере дозволен. То есть ичтихад – это суждение по личному опыту, извлечение опыта какого-то. И если человек видит, что, например, то или иное средство помогает, то применять его не является запретным. Баракаллаху фикум, субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду алля илляха илля анта, астагфируку ва атубу илейк. Аллахумма ирхам маутана, уашфи мардана, уафи мубталана, ваджаль ахиратана хайран мин дуньяна. Аллахумма аслих лана динана, аллази хуа исмату амрина, ва аслих лана دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم احفظ أهل السنة والجماعة في بلادنا وفي جميع بلاد المسلمين وإنك على كل شيء قدير آمين.